Руслан Черепанов. Там тоже люди. Капля молока. 1. Деревню заняли ближе к вечеру, когда небо поблекло и светило туманом у края, как это бывает перед затяжным снегопадом. Сопротивления не было. Дома стояли без признаков жизни. Пустые, перекошенные, с обвалившимися крышами, выбитыми рамами и прогнившими заборами. Все здесь будто замерло. Погнутые ворота, перевернутая телега во дворе, обугленные доски сгоревшего сарая. Где-то в глубине еще тянулся дым из щелей покосившейся хаты. Воздух был пропитан гарью, влажным деревом, остывшим пеплом. Пахло выжженной землей и чем-то тяжелым, человеческим, но сразу не разобрать, что это было на самом деле. То ли страх, то ли опустошение. По улицам бродили худые недоверчивые собаки. Они держались на расстоянии, слабо скались на посторонних. На краю деревни, ближе к заброшенному колодцу, у костра собрались бойцы, человек 7. Там, где когда-то был огород, теперь только мокрая черная земля, заброшенные грядки с вросшим в них мусором. Вокруг валялись пустые гильзы, сломанные ящики, обугленные доски, старая кукла без головы в грязном сугробе, перевернутый чайник, в котором еще держалась грязная вода. Все это выглядело как сцена из чужой жизни, будто бойцы случайно попали в чей-то сон, уже давно забытый. Они сидели как могли. Кто на ящике, кто на полене, кто просто на куске полиэтилена, расстеленном поверх грязи. Некоторые молчали, кто-то ковырял землю щепкой. Над костром кипела большая жестяная банка, из которой то и дело вырывался пар. Пахло чем-то простым. Тушенкой, морковью, немного пережаренным луком. Кто-то добавил туда макароны из сухого пайка. Есть особенно не хотелось, но звук варки сам по себе был успокаивающим. Один из бойцов снял берцы и медленно стянул мокрые носки. Они хлюпали, были грязные по щиколотку. Парень выжал их прямо на землю, и теплая вода тут же исчезла в закопченном снегу. Другой боец, щуплый, с короткой стрижкой, достал из нагрудного кармана пачку сигарет, хлопнул по донышку, вытащил одну, закурил. Затянулся глубоко, шумным вдохом, как будто только так мог окончательно почувствовать, что все закончилось, хоть и ненадолго. Передал сигарету по кругу. Курили молча, каждый в себя. Бойцы смотрели друг на друга редко, словно боялись столкнуться взглядами. Никто не спрашивал, как дела. Все знали, день прожит. Еще один. Что будет дальше, никто не знал. И, честно говоря, в этот момент никто не хотел знать. Просто сидели у огня и молчали. Это было единственное, что они сейчас имели право делать. «А госпиталь, что за мостом?» Вдруг сказал один, не глядя ни на кого. «Помните, где мы раненых грузили?» Все замолчали, только кто-то тихо шевельнулся. «Помним», — отозвался один. «Там девчонку тянули на веревке. Ногу почти оторвало. А того с прострелом в бок. Он шептал, чтобы его не поворачивали. Все боялся, что внутренности высыпаются. Санитары там сами на ногах не держатся. Один говорил, хоть бы капля какая перепала провианта. Говорит, мол, хоть ребенка спасти можно было бы. Не бинтами же кормить». Все погрузились вновь в тяжелую паузу. «Да, у них там... У одного только пальцы были открыты. Все остальное бинтами замотано. Глаза в небо, ближе к Богу». Огонь вспыхнул. Кто-то пошевелил сучок. «А мы тут». Боец оглядел остальных и опустил глаза обратно в землю. «Греемся». Никто не ответил ему. Все это знали и без него. И лишнее напоминание лишь усиливало покалывание в левом боку. Внизу, в крайнем дворе, начал другой, что все возился с берцем. «У тех стариков, у них, похоже, что-то осталось. Тепло у них, уютно. Даже чем-то пахнет. Жизнью. Там, где забор целый, помните? И что с того? Каждый свою жизнь сам определяет», — перебили его. «У них что-то есть? Да кто его знает, может, да. Остаться здесь тоже веская причина нужна». «Всем хочется остаться. И нам хотелось. Но жизнь распорядилась иначе». Боец посмотрел пустыми глазами на того, кто это сказал, и отвернулся. Егор сидел чуть в стороне, на обломке пня, обхватив колени и смотря в землю перед собой. Ему не нужно было ничего говорить, он и так все слышал. В груди глухо стучало напряжение, но не от страха, а от чего-то другого. Неясного доселе Егору жжения. Ночь сгущалась быстро. Кто-то пошел проверять посты. Остальные потянулись к котелку, стуча ложками. Казалось, тишина деревни, такая липкая и вязкая, впиталась в людей. Не было криков, команд, приказов. Только живые бойцы и пустые дома. Только трещащий костер и чувство, что где-то рядом ходит смерть. Но здесь жизнь еще побеждает. 2. Егор шел медленно. На плечах рюкзак, в руках автомат. Он впервые за долгое время шел не на задание, а просто шел. Без спешки, по узкой тропке, вросшей в землю, между поваленных заборов и сломанных калиток. Он уже знал, куда идти. Егор приметил его еще вчера, крайний дом у пригорка. Дом стоял почти целый, как будто война мимо прошла. Крыша подлатана, дрова аккуратно сложены под навесом, ступеньки подметены. Забор хоть и кривой, но с заботой подправлен. Где-то даже прибит новый штакетник, где-то просто проволокой стянуты доски. Видно было, что здесь еще есть люди, и жизнь не оставила эти стены. У самой калитки Егор остановился. Врываться сразу было неправильно и опасно. Кто знает, какие люди остались в такое время на передовой. Постояв немного, Егор осмелился на первый шаг. Было тихо, как бывает только в тех местах, где долго боятся. Ни лая собаки, ни звука шагов, ничего. Только ветер чуть шевелил щепку на заборе. Егор разуверился в своих глазах и подумал, что он ошибся. Но потом изнутри донесся кашель, сухой, с надрывом. Через пару секунд в дверях появился старик. Высокий, сухой как палка, в старом армейском кителе, а сверху накинута какая-то мешковина вроде самодельного плаща. Он смотрел молча, не двигаясь. В глазах его не было ничего, ни страха, ни интереса, просто тишина. Глубокая, как после беды, когда уже не ждешь ни плохого, ни хорошего. Егор подошел чуть ближе и остановился. «Здравствуйте», — сказал громко, но мягко Егор. «Живете?» «А ты как думаешь?» Все так же без эмоций ответил старик. «Мимо проходил». Егор начал оправдываться. «Наши тут теперь. Смотрю дымок из трубы. Решил зайти. Не проверка, просто так, я сам». «Наши, значит?» «А кто они?» «Наши-то». Старик взглянул на автомат в его руках. «А с железом зачем?» «Просто так. Люди без этого ходят». «По-другому сейчас никак». Егор чуть опустил оружие. «Без него будто голый». Они помолчали. Тишина между ними была не враждебной, но осторожной. Они изучали друг друга, стараясь понять, можно ли верить сказанным словам. «Это ваш двор?» — спросил Егор. «Мой. Был. Сейчас просто держусь. Сыновья ушли. Один совсем недавно ушел. Второй... давно ни слуху, ни духу. Мы тут с бабкой теперь. Одни. Все уехали из деревни. Страшно. Боятся. За жизнь держатся. Она ведь на вес золота. Только теперь за нее и гроша ломаного не дадут. Поменялось все. Изменилось». Он поднял на Егора свои серые, как туман, глаза. Тот кивнул, будто понял больше, чем сказал старик. «Тихо у вас. Даже слишком». Егор решил увести разговор в другую сторону. Они понимали, что словами дело уже не помочь, и говорить об этом, рано раскрывая, нет смысла. Нужно просто дожить до конца, а говорить будут другие. Тут всегда так было. Старик смотрел не на него, а куда-то в сторону, за дом, пока вы сюда не пришли. Он сказал это спокойно, без укора. Просто констатировал. Егор и сам бы не подумал, что он сможет оказаться здесь с мечом. Не как путник, но как воин. «Только ты не греми», — добавил старик тише. «У нас коза. Бабка пугается, когда двери хлопают». Егор слегка усмехнулся, скользнув взглядом по окну. Но мыслями он вернулся во вчерашний разговор с другими бойцами. К тому, что они говорили о госпитале. Коза — это дело. Сейчас такое редкость, особенно здесь. Нечасто можно встретить у простых людей хозяйство. Она нас и держит. Старик перевел взгляд на него. Пока дает, мы с бабкой живем. Перестанет, ну, и мы с ней.